познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Шотландии планируют провести референдум о независимости. Годовщина аварии на шахте Распадская в городе Междуреченск в Кемеровской области. Празднование Дня Победы в Москве, Петербурге и других российских городах. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. Итак, главная тема этого часа. На прошедших 5 мая выборах в парламент Шотландии внушительную победу одержала Шотландская национальная партия, получившая абсолютное большинство мест в местном парламенте. Партия выступает за отделение Шотландии от Соединенного Королевства и намерена провести референдум о независимости Шотландии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Начиная с 1999 года, когда в результате деволюции процесса предоставления Шотландии автономии был восстановлен шотландский парламент, ни одна из партий не добивалась в нем большинства голосов. До прошедших 5 мая парламентских выборов у Шотландской национальной партии было 47 мест, и ей пришлось формировать правительство меньшинства. На последних выборах она получила уже 69 мест в парламенте и сейчас формирует однопартийное правительство. Главным пунктом программы Шотландской национальной партии со времени ее основания в 1934 году было отделение Шотландии от Соединенного Королевства. По мнению шотландских националистов, акт об унии Англии и Шотландии от 1707 года был подписан шотландскими представителями под давлением. И сейчас лидер партии и нынешний первый министр шотландского правительства Алекс Салмонд заявил, что намерен провести в течение срока работы парламента нового созыва, то есть в течение ближайших 4-5 лет, референдум о независимости Шотландии, причем произойдет это, по его словам, во второй половине этого срока. Пока же новый парламент должен сосредоточиться на экономических проблемах, говорит Алекс Салмонд.
В настоящий момент наша приоритетная задача – создание новых рабочих мест, восстановление шотландской экономики и выход Шотландии из рецессии. Это главное. Мы намерены включить в закон о Шотландии новые экономические возможности. У нас есть право на референдум, и, как сказал мне премьер-министр после консультации с ним, Лондон не намерен нам препятствовать в этом. Уверен, что все это в интересах народа Шотландии и в интересах проходящих у нас конституционных дебатов. Уверен также, что это соответствует желанию голосовавших за мою партию избирателей.
Первое, что потребовал Алекс Салмонд от центрального правительства, передать шотландскому парламенту право собирать налоги на прибыль. Однако в правительственных кругах уверены, что Министерство финансов этому воспрепятствует. Большинство британских политических аналитиков скептически относятся к возможности отделения Шотландии от Соединенного Королевства в обозримом будущем. Опросы общественного мнения в самой Шотландии показывают, что лишь около трети ее избирателей поддерживают идею шотландской независимости. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О прошедшем в Шотландии референдуме я побеседовал с моим коллегой, экспертом по политике Британских островов, историком Кириллом Кобриным. Откуда такая мощная поддержка Шотландской национальной партии? На каких именно избирателях вот она строит свою программу? Что это за тип шотландца?
Идея шотландской автономии, ну и отчасти независимости, надо точно разделить, что не все те, кто голосовал за Шотландскую национальную партию, они выступают за независимость. Это совершенно разные вещи. Так вот, идея шотландской национальной независимости базируется на двух вещах. Во-первых, на современности. Европейский Союз – это ведь объединение не только государств, это объединение народов и территорий. Поэтому идея того, что автономия может быть столь же важным членом Европейского Союза, как и государство, она существует на самом деле, она работает. Она работает не только в Великобритании, она работает в Бельгии, она работает в Испании, работает где угодно. Вторая причина – это как бы историческая. Ну, вы знаете, они же требуют вернуть как бы независимость, да? А ведь формально независимость Шотландия потеряла в 1706 году. Ну, всего-то 300 с лишним лет, не так давно. До этого Шотландское королевство было независимым, несмотря на то, что правили в Шотландии и в Англии одна и та же же династия, одни и те же короли. В 17 веке, не считая вот перебивки на революцию, на кромвелевский протекторат, это была династия Стюартов, но это же была шотландская династия. Понятно, что в средние века шотландские короли признавали феодальное верховенство английской короны, но Шотландия не была составной частью английского королевства никогда. Поэтому идея независимости, она во многом продиктована тем, что сама зависимость, само вхождение в состав Великобритании, причем, заметьте, это не покорение Англии и Шотландии, а это объединение в Соединенное Королевство. Это разные вещи. Ну, так люди сошлись, так сказать, теперь они могут разойтись. Так, по крайней мере, думают националисты.
Я из истории помню, что еще, по-моему, с 13 или с 12 века шли эти войны в течение столетий по разным причинам, которые вы только что описали. Но сейчас это совершенно другие люди. Вот все эти возможные референдумы, стремление к автономии или так далее, вот какими-то серьезными внутриполитическими такими потрясениями грозят для Соединенного Королевства? Или все вот будет исключительно ограничиваться разговорами, переговорами, диалогами внутри каких-то конференц-залов?
Конечно, перспективы провозглашения независимости Шотландии крайне маловероятны. При этом надо сказать, что Шотландия получила вот в последние годы, ну, максимум той автономии, которую она могла получить в рамках Соединенного Королевства. У них появился опять свой собственный парламент, которого не было 300 лет. У шотландцев есть масса всевозможных других вещей, которых нет даже у другой составной части Великобритании, например, у Уэльса. У Уэльса есть Welsh Assembly, да, Валлийская Ассамблея, но она не носит как бы характера парламента в том смысле, в котором это в Шотландии происходит. То есть, с одной стороны, автономизация Соединенного Королевства продолжается. Этот процесс начатый не сегодня, и он будет продолжаться, но понятно, что есть определенные рамки. И эти рамки связаны не только с тем, что Великобритания – это государство, которое вряд ли собирается распадаться, но и с тем местом, которое Великобритания занимает в Европейском Союзе. Вот эта идея, что Европейский Союз – это союз не только государств, но и автономии, она в Британии, которая обычно, большая часть населения, которая довольно скептически относится к Европейскому Союзу, она, конечно, никакой поддержки не имеет. Поэтому, естественно, что как государство Великобритания гораздо эффективнее может оттенять существование Европейского Союза, нежели как, вот, так сказать, некоторый набор странных и усеченных государств.
Напомню о победе Шотландской национальной партии на референдуме в Соединенном Королевстве в Шотландии и о возможности теоретического провозглашения после референдума независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории и политике Британских островов Кириллом Кобриным.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли двое полицейских, еще один получил ранение. Это произошло в городе Избербаш. В Астрахани задержаны пятеро предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции в воскресенье вечером. США будут добиваться от Пакистана расследования того, каким образом лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. В Стамбуле сегодня открылся пятидневный саммит 48 наиболее бедных стран мира. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с такой темы. Западная пресса пишет не только о последствиях ликвидации террориста номер один Усамы бен Ладена, но и о его многочисленных женах, ну, теперь ставших вдовами. Есть ли какие-либо любопытные подробности?
Да, сначала о женах, то есть вдовах, а после о роли женщин в событиях в Ливии.
Английская газета Daily Mail посвятила вдовам целую статью. Я приведу несколько цитат. Когда Амал ал-Садах стала пятой женой Усамы бен Ладена, ее йеменская семья боялась комментировать это событие. До брака у нее была репутация тихой, вежливой, легкой на подъем и уверенной в себе девушки-подростка. Ее родственник заявил телеканалу CNN, что их семья отличалась консервативными взглядами, но была далека от экстремизма. После замужества семья отдалилась от Амал ал-Садах, полагаясь на Аллаха. Говорить о ней вслух члены семьи боялись. По словам родственника, йеменское правительство запугивало семью с целью заткнуть ей рот. Во время операции по ликвидации Усамы американские морпехи ранили Амал аль-Садах в ногу. Теперь ее допросят пакистанские спецслужбы, и она сможет стать ценным источником информации. Но пока что она вместе с дочерью проходит курс лечения в военном госпитале в Равалпинди. В руках спецслужб Пакистана также находятся две другие вдовы Усамы. Эксперты обращают внимание на тот факт, что в 2002 году Амал посещала Йемен при посредничестве пакистанских официальных лиц. Она рассказывала в интервью саудовскому женскому журналу. «Когда американцы начали бомбить Афганистан, мы с детьми укрывались в горной местности и жили в пещере в течение 2 месяцев, пока нас не забрал сын Усамы. Я не знала, что нас эвакуируют в Пакистан, пока нас не передали пакистанским правительственным чиновникам». Газета отмечает, что Амаль тогда было 19 лет.
Игорь, а газета Daily Mail пишет о других женах Усамы бен Ладена.
Да, якобы первая жена Усамы, Саада, была в бешенстве, что, выйдя замуж за сына миллиардера, вынуждена жить не в дворце, а скрываться в лачуге в Афганистане. Бен Ладен разочаровался в ней из-за этого и послал доверенное лицо в Йемен, чтобы ему подыскали новую невесту, религиозную, хорошо воспитанную, великодушную, непритязательную девушку. Семья Амал восприняла предложение Усамы с чувством гордости, хотя в то время Усама уже был в розыске как особо опасный преступник. Сейчас, пишет Daily Mail, 3 жен Усамы допрашивают пакистанские спецслужбы, но навряд ли их передадут американцам.
Игорь, а известно, как проходят допросы?
Бывший глава разведки Пакистана дал интервью американскому телеканалу ABC. Он утверждает, что женам дали анкеты с 20 вопросами. Причем порядок вопросов меняют каждые 3-4 дня, так что допрашиваемых легко уличить во лжи, если их подведет память.
А, кстати, Игорь, кто-нибудь из журналистов западных разобрался, наконец, сколько точно вот домочадцев Усамы были задержаны спецслужбами?
Называют 17 человек, включая 4 женщин. Благодаря их показаниям можно будет понять, как Усаме удавалось избежать пленения, хотя жил он рядом с военной академией в 2,5 часах езды от Исламабада. Я цитировал английскую газету Daily Mail.
Игорь, вы еще обещали рассказать о другой публикации, посвященной также женщинам, но на этот раз женщинам ливийским.
Да, статью на эту тему публикует газета «Нью-Йорк Таймс». Называется она «Женщины против палача». Вот отрывки от этой публикации. Ей 44 года, и она никогда не хотела родить ребенка, потому что не хочет, чтобы ребенок рос в этой никчемной стране. Она говорит, он пытался изменить все, даже нашу память, но теперь либо мы умрем, либо победим. 42 года из 44 эта женщина прожила при диктатуре Каддафи. Да, именно такие люди, такие женщины, как она, сейчас контролируют восточные регионы страны. Такие же бесстрашные женщины выходили на баррикады в Тегеране в 2009 году и недавно в Тунисе и Египте. Они ищут золотую середину между верой и современностью. Это поиски общества, в котором у их детей будет будущее. Ливия Каддафи действительно никчемная страна. С ее запасами нефти и газа и небольшим населением Ливия могла бы стать Дубаем, но сейчас Бенгази даже в сравнении с Лагосом выглядит блеклым и обветшалым. Загадка арабского мира заключена в его неподвижности, но современные женщины, каждая по-своему, говорят, пришло наше время, теперь мы должны сказать, какой жизни мы хотим. Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс».
Благодарю, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей западной прессе. Вы слушаете программу «Время свободы». В России и других странах, бывших республиках Советского Союза, сегодня отметили 66-ю годовщину победы над нацистской Германией. Во многих городах прошли военные парады, торжественные мероприятия и церемонии в память о миллионах людей, погибших во время Великой Отечественной войны. Рассказывает Валентин Барышников.
В России главным торжественным мероприятием в День Победы традиционно является военный парад на Красной площади Москвы. Сегодня в нем приняли участие около 20 тысяч военнослужащих. Различная военная техника от бронеавтомобилей «Тигр» и танков Т-90 до ракет «Искандер», систем залпового огня «Смерч» и ракетных комплексов «Тополь-М». С речью, которую транслировало российское телевидение, выступил президент Дмитрий Медведев. Перед парадом над Москвой разогнали тучи. Подобное, но меньшего масштаба. Штабы парады прошли в российских городах от Владивостока до Калининграда. Торжественные мероприятия состоялись и во многих странах бывшего СССР, от центральноазиатских государств до Украины и Белоруссии. Военные парады вызывают у населения неизменный интерес. С жителями Москвы поговорила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Центральные московские улицы были перекрыты с 7 часов утра. Но сотни людей могли видеть военную технику, которая выдвигалась от Ходынского поля в сторону Красной площади. Дмитрий пришел на Тверскую улицу с двумя сыновьями, 6-летним Костей и 9-летним Артемом.
Мы пришли, потому что важен нам праздник, хотим детей приучить, и чтобы они были патриотами, вот, и понимали, почему наши деды, бабушки проливали свою кровь. Вот. Ну, думаю, что денег все равно на всех не хватит, как обычно, а аппарат нужен, чтобы, опять же, и дети, и внуки видели мощь нашей страны, ну и чтобы другие страны не забывали о том, какая Россия сильная страна.
На московских улицах можно было встретить и ветеранов. Лев Константинович Иванов, много лет прослуживший на Балтийском флоте, празднует День Победы в семейном кругу.
В семье так выйдешь, вот посмотришь среди людей, побудешь с ним просто.
Споры о том, оправданы ли затраты на парады в День Победы, ведутся уже не первый год. Предлагают отдать эти деньги ветеранам, многие из которых живут на мизерные пенсии. Тем не менее, житель Москвы Антон уверен, что парады нужны, а деньги для ветеранов государство может взять из других источников.
Денег у нас достаточно, где можно сэкономить, чтобы отдать их для ветеранов.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Некоторые военные эксперты отмечают, что ситуация с новой военной техникой в российской армии остается сложной. По большей части речь идет о модернизированных образцах вооружений, разработанных 20 и более лет назад. В частности, по мнению военного аналитика Александра Гольца, уже много лет на парад 9 мая вывозятся фактически одни и те же виды военной техники. Комментируя парад в целом, Гольц отметил.
Мне кажется, что было бы лучше, если бы парад был более скромным, а власти озаботились бы каким-то еще другим способом отметить День Победы. День Победы превращается в праздник милитаризма. Между тем, это единственный праздник в нашей стране, который празднуют все люди, вне зависимости от политических убеждений. Победа в этой войне является важнейшим, если не единственным фактором самоидентификации нации. Удивительно, что все возможности этого праздника, они растрачиваются исключительно вот в этом милитаристском действии. Понятно, тем, кто это устраивает, кажется, что таким образом гражданам внушается гордость за свою страну, вот ощущение могущества. Это довольно мощный пропагандистский импульс.
Это был военный аналитик Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве на 84-м году жизни вчера скончался известный прозаик, драматург и киносценарист Аркадий Ваксберг. Адвокат по профессии, Ваксберг прославился своими острыми статьями в литературной газете 60-70-х годов. Долгие годы он работал журналистом в Париже и всю жизнь читал и собирал документы о драматических судьбах деятелей культуры 20 века. В начале нынешнего года на «Радио Свобода» вышла программа Ивана Толстого «Мифы и репутации» об Аркадии Ваксберге. Предлагаем вам фрагмент из нее.
Я спросил Аркадия Иосифовича, как ему удается писать такие свежие книги. Все ведь мы читаем историко-литературные исследования, документы, мемуары, письма, и найти новое, неведомое о Горьком, о Лиле Брик, о Есенине уже непросто. Но Аркадию Ваксбергу это удается. Книги его захватывают. В чем секрет?
Я придумал одну фразу, состоящую из двух слов. Она, мне кажется, дает ответ в какой-то мере на ваш вопрос. Она называется «драматургия факта». Я пытаюсь в факте, конкретном событии, найти внутреннюю драматургию. А внутренняя драматургия требует большой раскованности. С одной стороны, очень четкого понимания, что нельзя растекаться, чтобы это превратилось в какое-то желе, колышащееся, где нельзя разобраться вообще, о чем идет речь и так далее, то есть какая-то внутренняя дисциплина. А с другой стороны, внутренняя свобода. Нельзя идти строго в хронологическом порядке, нельзя гнуть одну и ту же линию. Я обожаю эти ответвления. Зацепилось за какое-то имя рассказ, и я начинаю рассказывать все, что я знаю про это имя. Может быть, это вообще не имеет никакого отношения буквально, впрямую к сюжету, за который я взялся. А в итоге получается такое, наверное, занимательное чтение, потому что тогда даже избранный мною сюжет, он не самодавлеющий, а он вписывается в контекст времени, в эпоху свою, в общество, в среду, в которой общались мои герои. Теперь я уже заметил, многие стали использовать придуманную мною форму, она впервые была придумана в книге о Горьком. Книга о Горьком завершается очень большой по протяженности главе, где я рассказываю, что случилось дальше со всеми героями. Казалось бы, такая справка, но это не библиографическая какая-то энциклопедическая справка, а это мини-мини-мини-новеллы об этих людях, только о том, что уже выходит за рамки, собственно, книги, которую я написал. Я храню несметное количество папок, блокнотов с выписками разными, которые когда-то были сделаны впрок, и в голову не приходило, могут они пригодиться или не могут. Я это делал по потребности. Мне хотелось запечатлеть цитату, факт, источник, маленькое событие, потом я их вспоминаю. Так у меня же про это было написано что-то. Я же это должен найти. Я это вытаскиваю и вставляю. Оказалось, пригодилось. Ничего не теряется. Вот в чем дело. Никакое знание не теряется. Оно так или иначе, или впрямую, или косвенно оказывает влияние какое-то на ход мышления. Поэтому все это, как говорится, соответствует известному крылатому выражению, только не помню, кому оно принадлежит. Когда человека спросили, как долго он писал свою, может быть, вы подскажете, Ваня, как долго человек писал картину, он ответил: всю жизнь и еще одну ночь. Так вот, сколько времени я писал эту книгу? Всю жизнь, ну и еще сколько-то времени на то, чтобы отстучать ее на компьютере. Вот и все.
Покойный Аркадий Ваксберг в передаче моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации». В Москве 18:30. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. В Дагестане в столкновении с боевиками погибли двое полицейских, еще один ранен. Перестрелка произошла в городе Избербаш. Нападавшие скрылись. В Астрахани задержаны пятеро предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции в воскресенье вечером. США будут добиваться от Пакистана расследования того, каким образом лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен мог несколько лет жить на территории этой страны и руководить деятельностью террористической сети. В Японии оператор атомной электростанции Хамаока сегодня согласился с требованием правительства временно приостановить работу этой АЭС. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Антиправительственные выступления продолжаются и в других йеменских городах. В пригородах столицы Сирии Дамаска сегодня силы безопасности проводят крупную операцию против сторонников оппозиции. В западных предместьях города слышна стрельба. В ночь на понедельник сирийские войска вошли в город Хомс, третий по величине в стране.
В Стамбуле сегодня открылся 5-дневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН. Власти Афганистана заявили о завершении 2-дневного боя с талибами в Кандагаре, в котором погибли 25 талибов. Франция сегодня возвращает Новой Зеландии древнюю реликвию – мумифицированную голову воина племени Маори. Церемония ее вручения сотрудникам новозеландского музея Те Папа состоялась в городе Руан на севере Франции. Мы продолжаем программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. 4 основных темы сегодня в программе. Поговорим о том, что год назад более 100 человек погибли при взрыве на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Сделаны ли выводы из этой трагедии? На чемпионате мира по хоккею завершаются игры в групповых турнирах. Сборная России в эти часы играет с командой Финляндии. Подведем итоги не очень утешительные игры российской сборной, пока промежуточные на этом чемпионате. Поговорим о нарушениях со стороны военных в ходе новой кампании призыва в российскую армию. Ну, конечно, основная тема – это очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне. Какие моменты военной истории до сих пор остаются неизвестными? В частности, об этом и о том, как отмечали День Победы в первые послевоенные годы в Советском Союзе, я беседовал с историком Второй мировой войны Борисом Соколовым. Давайте послушаем фрагмент беседы. Почему в сталинское время День Победы не был праздником?
А потому что Сталин одержал не столь полную победу, на которую он рассчитывал. Она далась такой ценой, что больше воевать Советский Союз уже не мог. Поэтому он как-то не очень любил праздновать этот праздник. Единственным выходным праздником был объявлен День Победы над Японией. Эту победу Сталин как бы считал более полной. То есть мы там в ходе короткой кампании без больших потерь разгромили Квантунскую армию. Другое дело, что Квантунская армия к тому времени на ладан дышала. Там уже почти не было боеспособных частей. Все сражались с американцами в тот момент. И он один год вот хотел ее попробовать. 46-й год действовал как раз эта норма. А потом больше ни разу не отмечали это. Этот День Победы над Японией, потому что Сталин понял, что для народа война над Японией – это, в общем, ничего. Она в народной памяти никак не отложилась.
А когда приступили к традиции военных парадов на Красной площади?
65-й год, при Брежневе. Так и в хрущевское время День Победы не был красным днем календаря. Он был просто одной из памятных дат. Брежнев сам участвовал в войне, все-таки был генералом, пусть и политическим, но Хрущев тоже был политическим генералом. Поэтому он как-то хотел культ войны возобновить. Тем более, что уже прошло 20 лет, многие ветераны умерли, и меньше уже обращали внимание на катастрофы 41-го, а больше там на победы 44-го, 45-го.
И первая памятная медаль для военнослужащих и ветеранов войны была за 20-летие победы, да?
Да, за 20-летие победы в войне была. Больше того, вот в 55-м году уже был юбилей победы, да, первый, 10 лет. Но он отмечался очень скромно. Еще в этот момент было такое время перехода, когда наследники Сталина окончательно не разобрались, кто из них главный. И, в общем, как-то День Победы в тот момент особо не праздновали.
Историк Второй мировой войны Борис Соколов о том, как праздновали День Победы в первые послевоенные годы. Подробнее об этом и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что Андрей Шары готовит и ведет, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня в годовщину аварии на шахте «Распадская», город Междуреченск в Кемеровской области вспоминает шахтеров, погибших в результате взрывов в ночь с 8 на 9 мая. Из-под земли удалось поднять тела 75 погибших. До сих пор пропавшими без вести числится 15 человек. Следствие по уголовному делу продолжается, но работа шахты возобновлена. О чем говорят в эти дни шахтеры и что изменилось на шахте, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В дни годовщины аварии на шахте «Распадская» 8 и 9 мая 15 семей погибших горняков проведут в промзону предприятия. Больше им прийти некуда. 11 тел все еще находятся под землей, а останки 4, найденных в январе, пытаются опознать судмедэксперты. На шахте еще не потушен пожар, поисковые работы продолжаются, но производство частично запущено уже с декабря. Год назад в Междуреченске прошли акции протеста шахтеров. Горняки жаловались на низкую зарплату и на то, что их фактически заставляют нарушать технику безопасности на производстве. После того, как премьер Владимир Путин дал соответствующие поручения, зарплаты на Распадской повысили, говорит проходчик Николай Фомин.
Ну как, повысили, как Путин сказал, чтобы было там 40 тысяч зарплаты. И все, так все держится.
А что касается условий безопасности?
Контрольщик появился.
В прошлогодних акциях протеста приняли участие горняки из соседних шахт Междуреченска. Водитель горных машин шахты имени Ленина Андрей Орлов утверждает, в Междуреченске ничего не изменилось.
Зарплату вовремя не платят туда-сюда, то, что на работе ни техника безопасности не соблюдается, ничего. Поднял этот вопрос с председателем нашего правкома. У нас на машине вообще ничего не работает. Ни тормоза. Ни датчики скорости, ни давления, ничего. Мы ездим на ракетах, я на такой ракете и разбился. Чуть не угробил человек 30 проходчиков. И сам, ну, проходчики все слетели, кто как там упал, ударился. А я, короче, так ударился, что у меня эта каска сохранена, что аж каска, крепление лопнуло. Я ж сознание потерял. И заставляют на этих машинах ездить. Разбивали и руки выворачивали, и плечи, и там это, носы разбивали.
Семьям погибших горняков на Распадской выплатили в общей сложности более 400 миллионов рублей компенсации. Однако не это главное, уверена член КПРФ, депутат Госдумы от Кемеровской области Нина Останина.
На шахте Распадская 11 горняков находятся под землей, а лавы уже запущены, а люди снова идут и рубят этот уголь, потому что это нужно собственнику. Ни с точки зрения морали общечеловеческой, ни с точки зрения безопасности труда. Ну, это не соответствует никаким критериям. Поэтому главное – это выжать из людей как можно больше вот этого угля. 4,9 миллиарда получили собственники, а чуть больше 2 миллиарда получился фонд заработной платы вот в период кризиса на шахте Распадской. Эти цифры приводили нам представители правительства. Поэтому на сегодня как было, так и осталось.
После аварии выяснилось, что Распадская угольная компания принадлежит Евразгрупп, зарегистрированная на Кипре, а фактическим бенефициаром является бизнесмен Роман Абрамович. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера обсуждает предложение премьер-министра и лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина создать общегражданский народный фронт, чтобы объединить усилия различных политических сил в преддверии крупных политических событий. Журналист Виктор Кобер считает, что данная инициатива – попытка повторить историю.
В идее создания народного фронта вокруг партии жуликов и воров вряд ли нужно искать какие-либо сложные умыслы. Все объясняется простым желанием даже не перехватить инициативу у разрозненного гражданского движения, а хотя бы опошлить этот мощнейший политический инструмент. В чекисте Путине ведь живет память о первых народных фронтах 20-летней давности, которые были одной из основных движущих сил демократии первой волны. И страх перед возможным созданием настоящего фронта мирного гражданского сопротивления режиму оказывается сильнее разума. Сильнее понимание того, что попытки предотвратить это испытанным методом, созданием бутафории, выглядят дешевой карикатурой и вряд ли могут быть успешными.
Пользователь МАХК полагает, что под масштабными политическими событиями, о которых говорил премьер, подразумеваются выборы, и создание фронта свидетельствует о том, что власти нервничают об их исходе.
Власть срочно ищет легитимность. Они понимают, что могут обеспечить любые проценты любым партиям на выборах, но это не даст легитимности парламенту, поскольку нынешним политическим партиям никто не доверяет, а значит, власть лишается легитимности, что делает ее неустойчивой и слабой. Боятся они, что в России может повториться киргизский сценарий. Вот и ищут новые политические сущности там, где их нет.
Многих блогеров озадачило употребление военной риторики, ведь трудно предположить, что название «фронт», да еще накануне Дня Победы, выбрано случайно, пишет пользователь May Antiwar.
Такая новость слегка ставит меня в тупик. Не в историческом, а в смысловом лексическом контексте. Фронт создают, когда собираются воевать. И не только за что-то, но и с кем-то. За что, мне понятно. За наворованные коррупционные деньги, для обеспечения безопасности которых построена властная вертикаль. Но вот с кем, мне понятно не вполне. Явно ведь не с внешней угрозой, видимо, со своими согражданами. А мне кажется, власть с ними и без фронта вполне успешно справляется. Пугает оппозиционеров военной техникой, самых прытких или тех, кто под руку подвернулся, судит и сажает в тюрьмы, чтоб другим неповадно было. активных-то оппозиционеров, а с ними правозащитников и не так слишком уж много. Для окончательной победы над ними фронт как бы и не нужен. Чтобы улюлюкать и радоваться посадкам, достаточно, мне кажется, «Единой России» и прокремлевских молодежек.
Местные выборы – основная тема европейских блогов. Событие, которое на первый взгляд может показаться незначительным, мало ли какая партия получит большинство в райсовете, оказалось крайне важным для таких разных стран, как Албания и Великобритания. О состоявшихся в воскресенье албанских местных выборах рассуждает автор блога Eastern Approaches на сайте The Economist.
Если во время голосования не устроят взрывов и перестрелок, вряд ли это событие привлечет внимание новостных редакторов крупных мировых СМИ. А для Албании это событие огромной важности. Альберт Ракипи, глава Албанского института международных исследований, сравнил борьбу за власть в Тиране ни много ни мало со Сталинградской битвой. Уже почти два года Албания не видела нормальной политической жизни. В июне 2009 года лидер демократической партии Сали Бериша выиграл с небольшим отрывом на выборах, что позволило ему кое-как составить правящую коалицию с прежним соперником Илиром Метой, отошедшим от партии социалистов. Однако лидер социалистов и мэр Тираны Эдди Рама заявил, что победа досталась Берише благодаря подтасовкам. С тех пор кризисы в албанской политике следуют один за другим. Социалисты в течение некоторого времени бойкотировали парламентские заседания, устраивали голодовки у канцелярии Берише, а 21 января митинг оппозиции закончился трагедией. 4 человека погибли, когда силы республиканской гвардии, находившиеся в здании правительства, открыли огонь по демонстрантам. Социалисты назвали это расстрелом, а Бериша заявил, что протестующие пытались устроить государственный переворот и что они пронесли с собой оружие под видом зонтиков и авторучек.
На прошедших в минувший четверг местных выборах в Великобритании самую громкую победу одержала Шотландская национальная партия и ее лидер Алекс Салмонд. Открывшиеся перед страной новые возможности комментирует в блогах Spectator Джеймс Форсайт.
Салмонду удалось достичь результата, появления которого само устройство шотландской избирательной системы не должно было допустить. Его партия получила большинство в шотландском парламенте. Теперь Салмонд контролирует нужное число голосов, чтобы созвать референдум о независимости. То, что любой референдум, организованный по решению шотландского парламента в Англии, покажется сомнительным с правовой точки зрения, для Салмона даже лучше. Только от него самого зависит, как именно поднять вопрос о независимости и когда это сделать. Надо думать, он использует свое влияние для получения от правящей коалиции разного рода уступок, чтобы потом предъявить их как аргумент в борьбе за независимость. Впрочем, по данным опросов, за независимость Шотландии готовы высказаться всего-то от 25 до 30% населения, так что весь этот референдум будет просто еще одной демонстрацией национальной гордости. Что же до нас, юнионистов, то нам следует усвоить, что Салмонд обладает внушающей тревогу способностью добиваться вещей, на первый взгляд, абсолютно невозможно.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. В городе Львов на западе Украины произошли столкновения между националистами и участниками акции в честь Дня Победы. Есть пострадавшие. В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли двое полицейских, еще один ранен. Это случилось в городе Избербаш. В Японии оператор атомной электростанции Хамаока сегодня согласился с требованием правительства временно приостановить работу АЭС. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. В пригородах столицы Сирии Дамаска сегодня силы безопасности проводят крупную операцию против сторонников оппозиции. В западных предместьях Дамаска слышна стрельба. В Стамбуле сегодня открылся пятидневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. Ровно год назад, 9 мая 2010-го, Европейский Союз на пике долгового кризиса в Греции учредил специальный антикризисный фонд, который позволил бы предотвращать возникновение кризисов в принципе. В течение первого года его существования долговые кризисы разразились еще в двух странах Европы, а сам фонд теперь решено увеличить как минимум вдвое и превратить в постоянно действующий антикризисный механизм. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Сининский.
Объем созданного фонда был определен в 750 миллиардов евро, это 7 годовых бюджетов Евросоюза. Ровно 1/3 этой суммы – доля Международного валютного фонда, остальные 500 миллиардов евро – вклад самого Евросоюза, отмечал руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда – до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран-участниц. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках только что согласованного механизма.
Под гарантии правительств стран ЕС сам фонд выпускает собственные облигации, вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам по частям в виде кредитов. Новый механизм пришлось создавать потому, что действующее законодательство Евросоюза запрещает его участникам оказание коллективной финансовой поддержки отдельной стране, допуская ее лишь по двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Именно так и была оказана весной прошлого года первая помощь Греции, а общий ее объем составит 110 миллиардов евро. Доля страны в общем объеме экономики еврозоны едва превышает 2,5%. Главный экономист немецкого Commerzbank Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что задолженность правительства Греции уже превышает 250 миллиардов евро, и если вдруг оно окажется неплатежеспособным, то стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков, банкротства в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняются опасения Европейского Союза.
Речь идет прежде всего о потенциальных проблемах западноевропейских банков. Например, треть греческих облигаций вне самой страны принадлежит банкам Франции, еще четверть – банкам Германии. Эти же банки являются крупными держателями гособлигаций Ирландии, второй страны после Греции, обратившейся в прошлом году к Европейскому Союзу за финансовой помощью в ноябре, и первой, получившей ее в виде средств учрежденного ровно год назад Европейского антикризисного фонда, того самого на 750 миллиардов евро. Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Проблемы Ирландии во многом сводятся к неопределенности реального положения ее финансовой системы. Например, по-прежнему неясно реальное состояние балансов ирландских банков, как и госбюджета Ирландии. Все это следствие финансового пузыря, который формировался в стране годами и лопнувшего после краха рынка недвижимости.
Общий объем помощи Ирландии был определен в 85 миллиардов евро. А еще через 5 месяцев, в начале апреля этого года, за финансовой помощью обратилась к Евросоюзу Португалия, треть общего долга которой приходится на задолженность банкам соседней Испании. Профессор Мадридского университета Комплутенса Франциско Кабрильо.
Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков. Экономики как Испании, так и Португалии на сегодня крайне слабы.
В середине декабря, то есть через месяц после согласования объемов помощи Ирландии, на саммите Евросоюза было решено создать к середине 2013 года новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд, который должен сменить нынешний, созданный год назад, как временный. Его реальный платежный потенциал предполагается увеличить почти вдвое, хотя пока из средств нынешнего фонда израсходовали лишь считанные проценты. Главный экономист банка Unicredit в Мюнхене Андрей.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Вспомним, в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично.
Планируемое расширение Европейского антикризисного фонда по замыслу должно снизить все возрастающие опасения финансовых рынков, что для Греции могут понадобиться как новые дополнительные средства, так и пересмотр условий и сроков возвращения уже согласованных кредитов. А если такое случится, опасаются инвесторы, за дополнительными кредитами Евросоюза могут обратиться следом Ирландия и Португалия.
С экономической панорамой вас знакомит Сергей Синельский. Вы слушаете «Время свободы». И вновь к Дню Победы. 9 мая – один из самых любимых праздников россиян. О своих планах отмечать его накануне сообщили 72% опрошенных аналитическим центром Юрия Левады. Отношению к Дню Победы в обществе посвящена и наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет сегодня Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что Великая Отечественная война стоит на первом месте в списке событий, которые люди считают главными в 20-м столетии. О том, насколько важен для россиян День Победы, рассказала Радио Свобода Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
В целом, конечно же, значимость праздника Победы на протяжении уже длительного времени, как мы замеряем, она не спадает. И для всего населения, для всех наших граждан это важный и значимый праздник. И это отмечается по всем возрастным группам.
А насколько свежа память о событиях тех лет? То есть что, собственно, помнят люди о войне?
Во-первых, это подвиг. Ветераны. И неоднократно в рамках исследования наши респонденты говорили о том, что эту память нужно поддерживать, и государство должно заниматься тем, чтобы поддерживать память в населении о победе, об этом значимом событии в нашей истории. И поддерживать память тем, чтобы помогать ветеранам в первую очередь, и сохранять связь поколений, то есть рассказывать молодежи о тех событиях, и не только в рамках подготовки к празднованию 9 мая, но и на протяжении всего времени, вне зависимости от праздника.
Скажите, а насколько представители молодого поколения осведомлены о том, что происходило в те годы?
Ну, у нас такого вопроса не было прямого, что вы знаете или помните. Но результаты показывают, что, в принципе, есть небольшое отклонение по поводу отношения к этому празднику у молодого поколения. Мы их условно называли путинское и медведевское поколение. Здесь немножко оценки, они отличаются от более взрослого населения. Но уровень значимости и необходимой поддержки, необходимой связи, он даже и у этих молодых людей достаточно высок. То есть можно говорить о том, что в целом по поколениям наблюдается единство в отношении этого события в истории России.
Можно ли сказать, что этот день, этот праздник и память о войне является очень существенным поводом для консолидации российского общества?
Безусловно, и результаты наших исследований показывают, что, во-первых, очень много и подробно и с эмоциями говорят об этом празднике, об этом событии, о том, что необходимо делать, о том, как необходимо помогать ветеранам. И, в принципе, сами ветераны говорят, что они живут даже лучше, чем остальные пенсионеры. То есть оценивается достаточно высоко вклад каждого гражданина в вопрос участия в этом событии. И, безусловно, это то, что необходимо поддерживать. И, наверное, действительно верно, что 9 мая слишком короткий промежуток. Нужно стараться растянуть память не только за небольшой период в подготовке к этому празднику и короткий промежуток, когда мы помним по завершении этого праздника. Нужно стараться все-таки проводить эту работу по поддержанию памяти и по информированию о том, какие были события, к чему они привели и насколько сильно изменили ход истории в течение длительного времени, вне зависимости от праздника.
А что, по мнению людей, можно и нужно сделать для ветеранов?
Ну, это, конечно же, такие достаточно, на первый взгляд, банальные вещи, которые просто связаны с тем, что это люди уже преклонного возраста, и чаще всего даже это люди одинокие, и поэтому внимание, забота и в целом поддержка – это первое, что им требуется. И, конечно же, бытовые условия, как-то обеспеченность жильем, наличие нормального, удобного, комфортного жилья, медицинское обслуживание и бесплатные лекарства, потом социальная опека, соцслужбы, которые сейчас уделяют значительно внимание помощи ветеранам. То есть это нужно продолжать и развивать. И остальные вещи, которые помогают им в обычной жизни справляться с такими, казалось бы, бытовыми, но иногда непреодолимыми сложностями для них. И, конечно же, это внимание и уважение, проявление этого уважения.
Говорила социолог Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Респонденты Левада-центра также считают, что государство должно больше внимания уделять ветеранам Великой Отечественной войны. Социологи спросили у россиян, как лучше отмечать День Победы. 28% опрошенных на этот вопрос отвечают – парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. И ровно в два раза больше, 56% респондентов говорят – заботой о ветеранах войны.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Все три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Элина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда началась Великая Отечественная война, мы были существенно слабее немцев.
Тут же милиция преградила путь и дали команду на задержание.
Усама бен Ладен находился в этом городе 6 лет.
Должно быть проведено всестороннее расследование этого инцидента.
Неизвестный объект длиной около 100 метров, напоминающий подводную лодку и двигавшийся по воде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.